Так. 16-е занятие. Начинаем. И мы находимся внутри темы про старцев. Поскольку тут три человека новых, которые не были на предыдущем, и для них будет это очень странная вещь, но я ничем не смогу помочь. На сайте они стоят, можно будет послушать. Гемора приводила пасук, это Гемора Йома. Пасук следующий. Шмойше Рабейну было сказано: «Лех, пойди, собери эс зикней Исраил, старцев Исраил». И Гемора объясняет там, что зикней Исраил имеется в виду вот ешива для этих старцев. И так далее. Значит, мы говорили о том, что вот, это, вообще говоря, до Матан Торы, до давания Торы, какая там ешива, они изучали Тору, еще изучают Тору, и значит, что там в Торе, объяснение давалось такое. Тора существовала до творения, творение было сделано по Торе, поэтому вот были люди, которые могли видеть скрытую часть творения, которая была построена по Торе. Это был контакт с Торой на уровне творения. Через творение, скорее так. Дальше ясно, что идти вот в те скрытые вещи может человек, когда у него задействовано его скрытое. А именно шама, душа. Поэтому, когда человек, вот один из этих старцев или праотцы, изучал Тору вот ту, он, безусловно, задействовал свою душу. И в этот момент происходил контакт между его душой, нешама, и Торой, которая выражена в творении. Он не просто получал знания о том, как устроено творение. Этот внутренний контакт, изучение внутреннего, давал еще силу Торы, которая для у Торы есть, она тоже внутренняя. Просто набор знаний о том, как все устроено. Но еще определенная сила, которая в этом предмете. Вот они это получали. Но отличие вот этой новой ешивы старцев от того, что было у Авраама, Ицхака и Иакова, в том, что вот появилась групповая ешива, группа. Это принципиальное различие. Значит, и в чем, собственно, здесь разница принципиальная? Что возникло такого нового здесь? Индивидуальное изучение или вот группа? У группы был центр, Моше Рабейну. Там у Авраама никого не было, он сам персонально учился. Тут, значит, был учитель, который был связан с небом, у которого был вот свой канал соединения с небом. И каждый из этих людей, которые пришли в его ешиву, которую он собрал, они работали с небом непосредственно своего индивидуального канала, по-видимому, тоже был. То они всех принимали. Те, которые могут подключиться к небу. Но их вот этот индивидуальный канал, после как была образована группа, работал через этот один его канал. Такая связь получилась. И вот мы про это сейчас будем объяснять, что же тут такое принципиально новое, что принципиально новое возникло. Группа. Он собрал людей какое-то количество. Они просто были люди за партами. А это была группа по существу. В чем суть? Значит, вот, ну, представим себе, вот абажур, скажем, есть, так, и лампочка там за абажуром. Идет свет, но до нас он доходит через освещение этого абажура. И так в духовном пространстве, когда идет свет, и через какую-то область проходит и спускается дальше, он имеет оттенок того пространства, через которое он прошел. Так и здесь. Значит, Моше Рабейну подхватывал эту силу с неба и давал ученикам, но она проходила через него. Тем самым каждый из них получал этот привкус от самого учителя. Тора была одета в учителя, Моше, и они получали Тору вот в такой одежде. И это не просто они учились у одного человека, и в этом было их единение. Пожалуйста, сели люди в одном помещении, учатся у одного. Это еще не объединение группу. Объединение в том, что вот они получали эту общую силу учителя. Вот это и есть создание группы. Кстати, Рамхаль говорил такую интересную вещь. Он говорит, каждый истинный Талмид Хахам, он одежда как бы для Моше Рабейну. Вот здесь та же самая идея. Он получает Тору. А как он получает Тору? Истинный Талмид Хахам. Истинный. Тора, которую мы имеем, мы получили от Моше. Вот в этой оболочке она и есть. Он сам как бы питается от Моше в этот момент. Примерно та же самая идея. Возвращаемся к Геморе. Тут концепция группы. Не просто учатся одного человека, они получают питание одно и то же. Питание, вот ингредиентов под питание сам Моше. Теперь у них группа. Это первое. Второе. Значит, Авраам, Исаак и Иаков, они учили сами, не давали. По крайней мере, это не обозначено, вот, не давали группе, скажем, было, может быть, индивидуальное изучение, Авраам делал это, может, Исаак и Иаков делали, но не было обучения группы. Вот группа сейчас возникла. И тем самым появилась концепция дающего, центр, Моше, и группа, которая это принимает. До этого не было принимающего, не было дающего. И в результате вот тот дающий, он получил завершение. Есть кому давать. И Тора так устроена, что человек, когда получает что-то, и когда он дает, тогда в результате эта его сила увеличивается только от этого. Ну, это, собственно, этот закон духовного перехода, он в самом творении заложен. Творец был, он всегда был. В этом этапе он создал творение. И теперь он может себя выразить в творении, дать творение шефу. И Аризаль пишет, что вот в этот момент Творец раскрыл свое совершенство, завершение, шлемус. До этого, он говорит, этого не было. А как Творец не цельный? Он всегда вроде цельный. Это не было раскрыто. И для нас он не был цельным с точки зрения вот того, как он себя раскрыл. Но после того, как он создал творение, он себя раскрыл, получил завершение, и теперь это полноценная сила. Так и здесь. Моше дает группе, он сам получил большую силу. В результате этого, потому что Тора получил завершение. И третий момент, который здесь возникает, преимущество, особенность этой ишивы. Ну, заглянем туда, в предысторию всего. Сотворение мира, шестой день. создали Адама. Он создал Адама. Адам был сделан по целому луке, по подобию Творца. Луки – множественное число, ютмем на конце. Много сил в творении, поэтому множественное число. А Адам, он по его образу. Что тоже объединяющее начало. Он содержится в принципе все творение нового человека, но вот все, вот все силы, которые есть, они в нем были. Это вот шестой день. Что было до этого? Было пять дней. Есть принципиальное отличие между теми пятью и этим шестым. В чем? Эти дни – это не просто раз, два, три, понедельник, вторник и так далее, воскресенье. Это определенные силы, которые творили мир. Это его сила, Творца. Так вот здесь отличие между шестым силой, шестым днем, и пятью другими силами, предыдущими. Пятью днями. В чем? Вот эта шестая сила, она, в отличие от всех тех, она включает в себе вот это объединяющее начало всех тех пяти. Поэтому она и смогла создать человека, который объединяет все. У Хакода Шборга была проблема. Надо создать человека, который по ему по образу. Что он должен иметь объединяющее начало. Значит, я должен использовать силу, которая имеет это объединяющее начало. Вот это и есть шестой день. Включайся в предыдущие пять. В данном случае, в нашем, уже переходя к Геморе, значит, есть группа, и есть Моше, вот его сила. Чтобы учить группу, надо иметь это объединяющее начало, как с Адамом. Создаешь группу, значит, должен быть тот, который владеет этой силой группы. Может создать Адама, может создать группу. Тем самым Моше получает дополнительную силу. Не просто, как раньше, дающего, а еще того, который соединяет все, объединяет. Большая сила. Мы говорили про башни, помните, разговор был у них. Они объединились, вообще могли все разрушить. Так. Значит, вот в этом отличие этой группы от того, что было раньше. Теперь, после того, как мы вооружились вот этим пониманием, прочтем пасук не теми глазами, которые обычно читаем, а исходя из призмы того, что было сказано. Давайте смотреть. Это 18-й пасук. Третий перек, 18-й пасук. Небольшое замечание в скобках просто. Я когда готовил это вот занятие сегодня, и вот до этого момента дошел, третий перек, 18-й пасук. Вот написал в страчке эти три, две точки 18. Посмотрел на часы. 12 часов 18 минут. 12 – это 1 и 2, это 3. Так? А или 18 минут. Ну, что стоит за этим дальше, я не буду говорить, потому что я так прочел это вроде бы. Но вот такое совпадение. Моментально. Так. Так вот мы читаем это 18-й пасук. Что он сказал, собери этих старцев и услышат, и они услышат голос твой, придешь ты, Езекне Исраил, старцы, Эл-Мелах Мицраем, к царю египетскому. И скажете ему, Ашем Элокей Еврим, Ашем Бог евреев, Никро Алейну. Некро Алейну. Некро – это, значит, дал себя случайно встретиться. Такие четыре слова для одного или двух. Дал нам себя случайно встретиться. От слова микро – случайность. Да? И дальше они говорят, отпусти нас на 3 дня пути. Ну, что в этом пасуке есть? Обычный пасук, ну, информация, так? Ну, давайте теперь читать это глазами материала, который мы изучаем. Бишом-у леко-леха. И они услышат твой голос. Ну, речь идет не физически, они, значит, не про это речь идет, а услышат, что ты говоришь. Они поймут, что речь идет про Ишиву. И вот они, все, которых ты собрал, они будут слушать твой голос, твой канал. С этого начинается пасук. Мы сейчас читаем этот пасук на уровне того, как Гемора сказала, она привела вот этот абзац из Хумаш, чтобы говорить, вот здесь, говорят, речь идет о Ишиве, которая для старцев. Вот мы этими глазами читаем этот пасук. Речь идет про Ишиву, и сказано, они услышат твой голос, будут слушать твой голос. Они у тебя учиться будут. Вот у тебя есть канал, и они будут в этом канале. Услышать, значит, подключиться к твоему каналу. Вот таких ты собрал. Первое. Дальше. Приди ты и Зикне Исраил, Эл-Мелах Мицраим. Дальше он должен сам пойти и еще их с собой взять. Кому? Паро. И скажете ему. Может, слышал, скажете. Ну, мы знаем из дальнейших событий, там говорил только Моше, но Аарон был ассистентом у него. Они ничего не говорили. В чем смысл? Вы скажете Фаро. Мы говорили, что вот Моше Рабейну получил дополнительную силу от этой группы. А то, что была образована группа, он имеет дополнительную силу. Какую? А мы выяснили уже, какую. Сила группы, сила дающего и принимающего, сила дающего, когда есть принимающий, плюс еще объединяющее начало, коллектив. Вот от этой силы он и будет говорить с Паро. Он будет говорить один. Но вот эта сила, которая от этой группы, она будет у него тоже уже. Поэтому сказано, и вы ему скажете. Что не говорим, а то, кто на самом деле будет разговаривать. Это разговор, ну, для, значит, школьников. А здесь подоплека этого разговора. На внешнем уровне ты один разговариваешь, но по сути у тебя будет сила вот этой группы, которая за тобой стоит. Как бы отряд передовой, который ты должен взять с собой. Без него ничего не получится. Мало у тебя будет силы. Дальше. Значит, и что надо будет сказать? Ашем Элокей Еврим. Ашем – Бог евреев, своего народа. Когда говорится уже про верхнюю силу, она начинает задействоваться. Когда Моше говорит, он, значит, задействует вот ту силу, не просто информацию. Вот знаешь, что Паро, вот мне то-то, то-то сказать. И начинается война между Ситрахом и небом. И в эту войну включается небо, естественно. И что это за небо? Ашем Элукей Еврим. Как он берет? Не просто Ашем, а он берет того, который Бог народа. Вот эта группа появляется здесь. Он идет с этой силой, и с неба он теперь имеет возможность взять эту силу групповую. Про это и говорится. Элукей Еврим. Ашем – это внутреннее имя, душа как бы. И что вокруг? А вот это оболочка группы. Так же, как был Моше, и у него вокруг группа. То есть, что происходит между ним и Паро, то он и берет с неба. С неба можно взять только то, чем сам владеешь. Ты не владеешь, тебе ничего не дадут. Вот это здесь есть. Дальше. Дал себя случайно встретить. О чем информация? дал себя случайно встретить. А вот это интересная информация. Значит, народ шел путем своим, Мицраим. Пришли из Эрцкана, Мицраим, вот они там жили 10 лет, 20 и так далее. И у них был определенный путь движения. Вот на этом пути вдруг, неожиданно, как говорит Хумаш, пришел Ашем, Геула. Никто не ожидал. А вот Хумаш говорит, да, вот так и должно быть, что никто не ожидает. Ну, давайте взглянем на секунду, что же сейчас происходит. Значит, по Хумаш, та Геула пришла совершенно неожиданно. Есть большое подозрение, что это тоже так же будет. Про это Хумаш и говорит здесь. Тоже там неожиданно, это понятно из контекста. Кто ожидал, что Моше к ним придет? Моше сам не ожидал, что к нему ему скажут, что пожалуйста, выводи. И так очень понятно. А вот здесь говорится неожиданность. Вы идете одним путем, и вот будет вмешать совершенно на 180 градусов наоборот. Полагаю, в наше время, если это будет, тоже так же должно быть. И, в общем, есть индикация на это. Пару лет назад люди все время говорили, Мешиах, 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 Мешиах. И тут тоже в этой комнате был целый цикл про это. А сейчас как оно заглохло уже. Выборы там, еще что-то. Мешиах, ладно. Это уже, как бы, ожидание кончилось. Как бы, коих испарился уже, сила кончилась. Кончили ждать уже. О, да, придет, конечно. Но как, а вот смотрите, а вот знак, еще какой-то знак. Никаких знаков. Это хороший знак, что кончили ожидать, что таки будет. Надо смотреть на вещи. Потому что здесь масштабы, неожиданно. Вы идете своим путем к выборам, там еще куда-то. Мир к войне. Раз, и все. Так, ну хорошо. Мы видим вот этот пасук с точки зрения того, что мы изучаем здесь, имеет иное совершенно прочтение. И он действительно про это говорит, про то, что мы вот здесь изучали. Теперь Гемора приводит другой пасук из Бамидбар. Это 11 первых, первый пасук. Сейчас, секунду, нет, другое. 16 пасук, 16 пасук. И там тоже дается информация. Сказал Ашем, Майше, собери. О, кстати, там уже слово, я просил, слово собери. Собери, это вот было не просто собрание, собери, ты собери. То есть мы говорим, что вот эта группа образуется за счет коих этого канала, силы этого канала, сил Маше. Там надо сказать, ты собери. Теперь здесь то же самое идет. Калашем Майше, собери мне 70 человек Мизикне Исраэл. 70 старцев. Для этого дается новая информация, число 70. Там этого не было. И здесь, между прочим, здесь уже после Синая, после Торы, снова старцы возникают, значит, снова Ишива, что они изучают. Тоже Тора, предмет тот же самый. Но поскольку это было после Синая, наверное, специфика тоже какая-то. И в чем? Мы говорим, что Тора была и до Синая, и они ее изучали. Что они сейчас изучают Тору, в чем разница? Вот Тора уже дана народу. Она как бы раньше была избрана, кто там может идти в все скрытые области, а сейчас, пожалуйста, она стала доступной. Каждый может подняться по своему уровню, но для каждого, кто желает, есть вот свой уровень, своя ниша в этой Торе. И теперь, а что стало с той Торой? Она что, от них ушла, что ли? Навряд ли. Через ту Тору, которую вела на Синае, тоже можно подняться туда в запредельное, за завесу идти. Только это сделать легче уже. Через материал, в котором это как-то сказано, пусть скрытым образом, но все-таки есть уже материал. Вот мы сейчас читали пасук, так? Уходили в какие-то сферы, которые явно не на поверхности. А не было пасук, мы не смогли ничего сделать. Тора помогает забраться туда, подняться туда, делать это восхождение. Вот это такая особенность вот новой Шивы. Дальше можно продвинуться в изучении. Но теперь, значит, этому число 70. Оно вот принципиальное здесь. О чем оно говорит? Ну, у нас уже набило оскомину вот это число 70, потому что мы много раз про него говорили. Сейчас что-то новое будет сказано. 70 – это правная точка число 7. 7 – не творение. Это 7 сил, которые творили. Это полнота творения. Все 7 творения – это полнота творения. Число 70, которое возникло от него, объясняло, что это корень творения. Где 7 уровней, а это еще верхний, восьмой уровень. Корень творения называется бина. И из него вот это дерево творения-то и вышло. Это 70. Значит, у нас возникает, поскольку этих старцев 70, концепция полноты творения. Вот о чем говорит это число 70. Что не просто полноты творения, а в корне. Связь с корнем. Дальше. К этому числу 70 можно подступиться по-иному. А именно. Значит, возьмем какой-то один день из этого творения. Или одну силу. Она представляет себе определенную полноту. Полный день, полная сила. И сколько уровней в полноте? 10, как обычно. 10. Так вот, в каждом дне по 10. 7 умножить на 10 – 70. Мы снова приходим к этому числу, только по-иному. Раньше 70 было то, что над творением, а сейчас 70 – это само творение в его полноте. Полная система. Таким образом, вот эта концепция старцев, идея старцев, получила вот такую интерпретацию. С одной стороны, это корень, а с другой стороны, приемник этого корня. Корень творения и само творение его полноте. Полная система. Это вот свойство этой Ишивы. Новой. Раньше число 70 не возникало. Сейчас оно возникло. Идея дающего, принимающего у нас тоже была. И вот здесь она тоже есть. Там 70, а тут 70. 70 дает корень, и 70 принимает. Но вот разница в том, что раньше не было вот этого полного охвата. 70 охватывает полное творение. То есть можно было пробираться в одну область, туда скрытую, в другую, в третью. Так что был полный охват, вот такого не было. Тора это позволила, что она сама такая. Для коих охвата всего творения, он возник в результате давания Тора. Это уже принципиальное отличие вот этой Ишивы от тех, что были раньше. Плюс к тому, есть уже не только вот создание творения, но когда есть полнота, есть его функционирование тоже. Это тоже сила Ишивы. Это не просто как она вот связана с небом, а как она сама по себе функционирует. И потом вот эти 70 старцев, они шли в народ. Собственно, как возник вот этот эпизод в Хумаш? Моше Рабейну сказал, у меня нет сил нести на себе этот народ. Я истощаюсь просто. Я не могу перенести все эти души еврейские, когда они все вместе идут. Трудно. Ты, говорит, убей меня, чем я буду вот это делать. Умертви. Это не по мне работа. Ну, Всевышний понял и отнесся со страданием. И он говорит, хорошо, распредели свою силу, вот я распределю между этими 70. И были не просто те, которые вот Зикне Исраил, которые Ахомин, но еще которые управлять могут народом. Это прямо в Хумаш сказано. Речь идет о том, не просто о самой этой Ишиве, но и как она будет выходить вовне. Об этом речь. Это же функционирование. Ну и мы говорили, Всевышний создал, он был не совсем совершенный. Когда он создал творение, он получил свое завершение. А теперь еще добавление к этому. Он не просто создал творение, получил завершение, но оно еще двигается. Функционирует. От Адама до Мешеха. Много-много лет функционирование идет. И вот здесь мы это видим тоже, эту концепцию. Концепция функционирования. Ну, здесь интересная идея, чтобы народ функционировал хорошо, ему нужно получать питание от Торы. Значит, мы говорим про Ишиву здесь. В общем, ту Ишиву, которая связана с небом. Там еще за ней стоял, в центре этой Ишивы, а за ним еще Всевышний. Не просто свод законов, а еще сила, которая есть в этом своде. Она должна управляться. И тогда, по-видимому, все было бы хорошо, как ему бы народу было сказано. Вы будете следовать за этим, и будет у вас вполне прилично. Дождь в нужное время будет. А будут сбои у вас, так и не получится ничего. И земли выгоню. Оно так и произошло. Поэтому, когда надо смотреть на то, что происходит, почему функционирование в этом государстве не совсем уж гладкое, мягко говоря, ну, понятно почему, что оно управляется сам по другим принципам. Не Тора, вот эта сильная Тора управляет, а нечто иное. Так. Значит, вот это, что касается старцев, про что говорил Гемора. Сейчас мы сделаем некоторое отступление от темы. Почему именно это отступление? Потому что тоже про старцев речь пойдет. Но мы будем изучать про них нечто, что интересно, это хумаш будет. Но не связано непосредственно вот с концепцией Шивы уже. Значит, эпизод следующий. Это Шмот, 24-й перек, 9-й пасук. Ну, сейчас пойдет просто изучение Торы. Собственно, для этого тоже было изучение Торы, которое связано с Геморой. А сейчас самостоятельно, про старцев. Тут будет и новая информация, и не новая. То есть, скорее так. Та не новая, она станет новой. Вот так, скажем. Значит, что говорится? Это было за 4-го Сиван, то есть за пару дней до дарования Торы. И поднялся Моше, ваял Моше, Аарон, Надав и Авиу. Надав и Авиу, два старших сына Аарона, которые потом погибли. Вишевим мизикней Исраэл. И 70 старцев. Мизик на Исраил. От них начала была группа старцев, группа Ахомим, но из них делали выборку, которая могла вот подняться с Моше. Это вот есть, это Ишива. Мизик на Исраил. Но интересный есть вопрос. Мы говорили, вот это 70 появилось после Синая. А если оно до Синая? Это интересный вопрос, и на следующем занятии мы про это будем говорить. Как у нас могло до Синая и после Синая вроде в разное время. Но это вопрос на следующее занятие. Так вот, они, значит, поднялись. К какое-то верхнее пространство. Что они там делали? Они увидели что-то. Что они увидели? Они увидели Элокей Исраэл, Бога Израиля. И под ногами его нечто наподобие кирпичей асфир, камень такой драгоценный. И, по сути, небо в чистоте. На что они увидели, понятия имеют, это трудный вопрос, кто знает. Вот такие слова сказаны. Что-то они очень-очень про Творца увидели такое, который Хумаш писал такими словами, это место изучения. Дальше что говорит пасук? Почему я это сказал, что вы не думали, что вы уже знаете, что они увидели? Так? Надо впадать в ошибку. Кого мы знаем, что они там увидели? Мы не знаем, что они увидели. Что-то высокое они увидели, и дала информация про это. Под ногами его что-то увидели. Дальше. И для избранных Бней Исраэл Ло Шалах Йода, он не простер свои руки. И созерцали они Элоким, Бога, и кушали и пили. Ели и пили. Значит, мы видим, здесь речь идет про старцев. Ну, заодно еще Моше, Аарон и два сына его, Надав и Авиу. Но про старцев тоже идет речь. И сказано, пасук, вроде понятно, созерцали, ели и пили, тоже понятно. Не ясно, правда, зачем они... Что они голодны, что ли, были? Они пошли туда наверх, в эту область верхнюю, и взяли с собой покушать. Странно очень. И дальше, почему не простер над ними руки. Что, собственно, имеется в виду? Это ключевой момент здесь. Что Хумаш имеет в виду? Вишолах йода. Лошолах йода. Значит, Мидраш дает такой комментарий. Значит, он не простер руку, не отправил на них свою руку. По какой-то причине. Значит, мог бы отправить, но не сделал. Для чего мог бы отправить, хотел отправить? И почему не сделал? Два вопроса. Его что-то удержало? Что его удержало? А для чего, собственно, хотел-то отправить на них руку свою? Это вопрос, на который Мидраш отвечает следующим образом. Мидраш Танхума. Вот они, когда смотрели, созерцали как бы, в Творца, они всматривались в то место, в которое не положено всматриваться. Это был их проступок, за который они заслужили смертной казни. Он должен был протянуть на них свою руку, чтобы покарать моментально. Но он это не сделал. Как и сказано, не простер руку. А почему? Мидраш объясняет, чтобы не омрачать праздник. Через два дня дарования Торы, а тут все, пожалуйста, лучшие люди погибли. Не сходится. Чтобы не омрачать праздник потом. И Мидраш говорит, значит... Кто здесь имеется в виду? Надав и Авиу, два сына, они потом погибли вот из этого огня, который принесли, чужой огонь. Киторес, воскурение, чужой огонь, и в тот момент были убиты. А старцы, они были убиты, и приводится пасук из Бамидбар. Мы этот пасук сейчас пойдем. Вот этот Мидраш. Мы видим, мы так про этих старцев очень хорошо думали, до сих пор избранные. Они таки были избранные, выходит, они за это платились очень сильно. Так быть избранным – это несколько опасно. Им было сказано «Мирахок». Издали смотреть. А они приблизились, стали всматриваться. Это нельзя. И в чем суть запрета? Почему нельзя? Действительно, почему это является провиной? Они хотели увидеть, приблизиться к Хакодеш Боруху. Что там, что с этим не так, что не в порядке с этим. Очень понятное желание. Значит, Аризаль, когда писал свои книги, ну, не писал, но давал учения, его ученик Рав Хаим Виталь записывал, другие записывали, он следовал следующим правилам. Он писал про верхние миры, про бытие Творца. И он говорил прямо, вот про эту верхнюю область я не буду говорить, потому что это есть на это запрет. Мы не можем про это говорить. Я буду говорить про область, которая, скажем, на несколько уровней меньше, которая является аналогом того, что наверху. А ты уже, читатель, из того, что я буду говорить про это, понимаешь, что это говорится про то, что там наверху. Он давал информацию, но не говоря. Он про это несколько раз писал. Почему? Почему он видел в этом запрет? Слово произносится, говорит. А он выходит из человека. Верхняя область. В этот момент происходит некоторое соединение говорящего с тем, о чем он говорит. И он понимал, что человек, какой бы он ни был, он не имеет права, значит, входить в той самые-самые верхние вещи. Будет смешение. Ни в коем случае. За Адам он смешал туфера. Человеческое нельзя смешивать с абсолютно нечеловеческим. И пониже уровня уже имеем право. Нам дана эта все-таки информация. Но в тот уровень мы не можем влезать своим словом. Значит, они, им сказано было, издали. А они стали всматриваться. Это всматривание, оно и сблизило. В этом была большая провинность. Они смешали в этот момент тофера, условно говоря. И за это, пожалуйста, Адам поплатился, он был, умер, и, значит, душа, часть его души была взята от него моментально, изгнан с той области. Они бы тоже должны были пострадать моментально за такую работу. Но отложили, почему, мне же сказал, почему. Значит, ну, теперь давайте анализировать Мидраш. Надав и Авиу. Они были убиты, кара на них пришла, за определенный их проступок, хумаш говорит, за какой. Причем тут это событие? Отложил, это значит, вот это причина того, наказания. Там была своя причина, с этим никак не связанная. А если бы он не отложил здесь, если бы они всматривались, за тот свой проступок они тоже получили бы вот это. Там они моментально это получили. Это первый вопрос на Мидраш. Как одно связано с другим? Там была своя причина, за то, что они были. А ты, Мидраш, нам говоришь, вот нет, там они были наказаны вот за это. Странно очень. Дальше. По поводу старцев. Окей. Приводится следующий пасук. Это тоже один из первых, только первый пасук. «И стал народ, как бы ищущим предлога злого во услышание Господа. И услышал Ашем, и воспылал его гнев, и возгорелся у них огонь Господа, и пожрал Бикцей Амахане, край как это называется?
Стана.
Стана, правильно, край стана. И вот, значит, Мидраш нас относится к этому пасуку. Пожрал огонь край стана, это как раз эти закени. Ну, давайте смотреть, про что здесь идет речь. другой Мидраш комментирует так. «И стал народ как бы ищущим предлога». Что за народ? Раши приводит несколько псуким, которые, говоришь, иногда вот народ упоминается в том смысле, что это народ злой, нечестивый, решаим. Этот пасук говорит про решаим, он не говорит про избранных, не говорит про всех 70, это точно, согласно этому комментарию. Дальше. Ищущие предлога, они искали предлога. Они ищут предлога, как бы устраниться и не следовать за Всевышним. Это не старцы. Они не хотели от него устраняться и не следовать за ним. Это другой Мидраш комментирует. И так далее. Огонь пожрал конец стана. Конец стана – это низкий из низких. Самые, которые внизу. Но действительно, конец – это вот тот конец. Тот самый, нижний. Там, где негатив полный. Это не старцы. И вот возникает проблема. Тот Мидраш нас отнес к этому пасук, а этот пасук говорит явно не про то. Как быть в такой ситуации? Ну, Аризал писал, что вот если имеется противоречие между двумя псуким, не ищите разгадку. Не пытайтесь ответить, почему, что стояло за этой его идеей, что стоит за этой его идеей. Потому что когда Мидраш пишет, говорит, что это комментирует пасук, он имеет в виду буквальное прочтение пасук. Он в этом пасук видит какую-то идею, которую и раскрывает. Или даже не так. Он видит, хочет какую-то идею иллюстрировать этим пасук. Любой пасук только для иллюстрации определенной концепции. Есть одна концепция. Есть другая концепция. Ну, концепции могут быть разными. Они обе правильные, но они идут вместе. Это сплошь и рядом. Но есть одна рука, она правильная, другая рука правильная. Каждая функционирует по-своему. Нет никакого противоречия. Поэтому Аризит говорит, вы имеешь один Мидраш, другой Мидраш. Противоречие это ничего не значит. Что, если бы он говорил бы буквально того, что написано, то тогда действительно была бы проблема. Можно ли вот этим объяснить вот то, что мы сейчас имеем перед собой? Значит, вот говорится про народ, который не весь народ, а нижнюю часть, эрефрат, на самом деле, как здесь дальше говорится. Это говорится про конкретные события. Мидраш Танхума, когда же отложено это событие, отложена эта кара, тоже говорит про конкретные события, указывает здесь, которое уже произошло. Это не говорится просто про идею. Про то, когда действительно кара свершилась. И тогда это действительно проблема. Это вот та проблема, которую мы имеем с Мидраш Танхума здесь. Отложил кару на потом, на когда на это потом, концы с концами не будут сходиться. Посмотрим другое объяснение, которое дал Рамхаль, когда комментировал Хумаш. Вот в этом месте как раз про Моше, Аарона, Надав, Виавиу и 70 старцев. Он дает там такой комментарий. Он говорит, что здесь речь идет только про... Он говорит, речь идет здесь про Моше и Аарона. Мидраш говорил нам, значит, два сына и 70 старцев. Рамхаль говорит, нет, речь идет здесь про Моше и Аарона. Не простер руки на них. Рамхаль объясняет, почему. А на других простер. Значит, получается так. С одной стороны, Рамхаль идет не так, как Мидраш. А с другой стороны, как Мидраш. Видишь, что тех он тоже должен был покарать, но отложил. В этом он согласен с Мидрашем. Но он говорит, что речь идет по Мидрашу о этих двух сыновьях и 70. Он говорит, нет, речь идет вот здесь, в этом пасук, про этих двух. Извиняюсь, он говорит, про Моше и Аарона речь идет. Совсем не про тех. А про тех он согласен. Кара отложена, это про тех двух и 70. А на кого он не поднял руку в этот момент и не должен был поднимать, это Моше и Аарон. Значит, как он это здесь обнаружил? Он обнаружил это так. Сказано слово «на избранных». «Ацелей». Это раньше были старцы. А здесь «ацелей». Он говорит, что это слово «ацелей», оно схоже со словом «ацелут». Те же самые примерно буквы. Что «ацелут» означает? Но Рамхаль говорит, что есть три этажа творения, а дальше состояние Творца, которое называется вот этим словом «ацелут». И Моше, и Аарон, они вот были там. И когда говорится вот это слово «избранных», имеются вот они двое только. А как же дальше сказано, что ели и пили, действие материальное, как оно туда попало, в этот ацелут, в эту область Творца? Он объясняет так, что, находясь, вот, имея связь с той верхней областью, ты имеешь как бы питание оттуда, шеф оттуда идет. Зив шхина. И это для вот тех людей, это есть пища и еда. То, что для нас материально, для них материальное, вот то питание, которое сверху. Когда сказано «ели и пили», это не как принижение, что было у Мидраш. Вот они ели и пили, смешали материальное с верхним, смотрели сюда своими глазами, ели и пили. Это просчет, который карается. А Рамхаль нет. Здесь ели и пили, это, наоборот, большой комплимент для Моше и Аарона. Для них это питание сверху, это цлут, это верхней области Творца. Их действительно питает и таит. Это их пища, это их питье. Он такое объяснение дает. С этим объяснением тоже есть проблема, и не маленькая. А именно, здесь сказано, в этом пасук, который говорит про эту еду и питье, сказано «Виехзу эс-луким». Они созерцали. Это глагол «хэс зам зайн хэй», он не из иврита. Не из иврита, он из арамейского языка. Лошен арами. Иногда бывает хумаш редко, но тот лошен арамейский используется. Вот это, кажется, тот случай. И сразу возникает вопрос, а почему хумаш? Столько слов, все на иврите. И вдруг, иногда, слово на арамейском проскальзывает. Для чего? В чем намерение? Что надо понять? Тогда мы поймем только этот пасук. Без этого мы не сможем понять, о чем на самом деле здесь идет речь. Что это за еда и питье здесь? Через арамейский сказано. Смотрели и ели и пили. Значит, эти два языка не схожи на самом деле. Иврит, лошен ха-кодеш и арамей. Но есть, конечно, разница. И когда-то, когда на занятиях мы про это говорили, разница вот в чем. Есть гемора, который говорит, что малохим, ангелы, они не знают арамейского, а люди знают. Ангелы не знают, а вот люди знают, что за этим стоит. Почему малохи не знают арамейского? Только лошен ха-кодеш иврит. Потому что разница между языками такая. Вот есть лицо у человека, есть затылок. Лицо – это проявление, выход души наружу. Затылок там тоже проявляется душа, не мертвец, затылка живого человека, это понятно. Но с другой стороны, это совсем не тот свет. Это другая сторона. Другая сторона, меньше света. Вот это арамеек. Похож, но это тыльная сторона. И там, на той тыльной стороне, там гораздо меньше света. Откуда свет идет? От глаз человека. От затылка не идет. И там, где мало света, там есть цепляние клипот. Как сказано про народ, значит, жестоковые, но там не про выю, говорит, не про шею, а про затылок именно. Там есть цепляние клипот. Это разница между арамейским и ивритом. Поэтому малохимы не знают арамейского. Как ангелам знают, у них нет тела. Как они могут знать? Нет, соприкосновение с ними клипот. Это хорошие ангелы, конечно. А не злодеи от ситрах. Это объяснение на ту гемору. Так вот, когда Хумаш употребляет арамейский, здесь есть указание, что что-то было нечисто. Здесь были клипот. Они смотрели, но в этот момент у них это созерцание не было чистым. И как? Они ели и пили. Они смешали материальное с тем, куда смотрели. И за это были наказаны. Это видно из этого слова арамейского. Как Рамхаль объясняет. Но это еда и питье – это комплимент большой. Это про Моше и Аарон. Не выходит. Увы, не выходит. У нас говорит про другое совсем. Это тоже проблема. Ну, давайте третьего комментатора возьмем. Ризель. Так? Он объясняет по-другому. Он говорит, здесь речь идет вот про этих избранных. Кто эти избранные? Надав и Авиу. Два сына Аарона. Как он увидел, как он их именно выбрал из этого. Там есть Моше, Аарон. Эти два сына и 70 человек еще. Он говорит, избранные здесь разводите два. Так мы с нами сделали выборку эту. Рамхаль сделал выборку, он сравнился с Целут. Ну, пусть это будет два самых главных там, Моше и Аарон. Была другая проблема у нас возникла. Ну, а Ризель-то, на том основании выбрал именно их. Он объясняет, они ели и пили. Это похоже на то, что было в Ган-Эйден. Адам и Хава, они съели с этого дерева. Там еда, тут еда. Что там они съели? Там они были в близости к Творцу, там был Ган-Эйден. Они съели это и смешали материальное с нематериальным. Вот это минимальное материальное начало, которое не было, они ему дали ход. Лисать про смешение, они были изгнаны. Он говорит, здесь то же самое. Они поднялись в какую-то верхнюю область, стали смотреть, как смотреть, а вот таким образом, как сказал Хумаш, со стороны используют арамейский язык здесь. Значит, в их взгляде было вот это материальное начало, там были клипот. И это вот эта еда и питье и было. Значит, вот как он выбрал здесь этих двух. Потому что это похоже на то, это про них говорится. Теперь, а почему слово «избранные»? «Избранные» – это комплимент, наоборот. Ну, он, в этой книге у меня есть такая «Шараха Гилгулем» про перерождение. Там он пишет про эти две души, насколько они были высокие. Они действительно были крайне избранные. Это были два лучших сына Аарона. Они-то и погибли. Еще это избранные, он так это понимает. Теперь, как понимать то, что вот на них он не простер руку? Он не говорит, как Меда, что это было отложено потом. Это как это понимать? Когда это было на потом, мы видели, что у них была своя причина для смерти. С этим никак не связано. Он про это не говорит. Тогда как понимать, что вот не простер. Они заслуживали, но не простер, не покарал. Интересный вопрос. Ну, ответ можно дать такой. Значит, эти двое были крайне высокими. Они действительно были приближены к Творцу. И совершили, значит, весьма-весьма неправильно. Адам, он сразу, и Хава были сразу изгнаны, сразу пострадали моментально. А здесь другая история. Что мы видим здесь? Всевышний может и так сделать, и так. Он может простить первый раз и пройти мимо. Не простер. Заслуживали, но не сделал. Вот это понимание, как можно сказать, Ализа здесь вкладывает слово, не простер руки. Мог бы, но не сделал. То есть мы видим у него, и он сравнивается с Ганейден. Тогда он сразу простер руку на них моментально, а здесь нет. Он и так может действовать, и так. Дать возможность уже так не поступить. Интересный момент. Теперь посмотрим на то, что потом с ними произошло, с этими двумя, Надав и Авиу. Они сделали примерно то же, что и в этом абзаце. Что они сделали? Они чужой огонь, кетойрос, курение, привнесли хеддеш, мигдеш. Нельзя. Это вот подобие этой еды и питья. Нельзя вот это, то, что не соответствует верхнему, а соответствует арамейскому, привносить туда. Там они сделали то же самое, на самом деле. Чужой огонь принесли в мигдеш. Нельзя. И тогда они же моментально были отправлены из этого мира. Значит, вот пасук про старцев. В объяснении Ризали они вообще никак не пострадали. Они были совершенно ни при чем здесь. То пострадали вот эти двое. Ну, хорошо, значит, мы сегодня кончили изучать эту концепцию старцев про Ишиву. А дальше Гемора будет продолжать снова про изучение Торы, только вернется к Аврааму уже. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну, раз вопросов нет.
Есть один вопрос.
А, давайте.
Вот Всевышний прибавил себе, да? Когда вот...
Погромче чуть-чуть.
Всевышний в себе прибавил, вы сказали. Примерно такие слова.
Что прибавил?
Ну, когда... Когда Ешива есть, значит, когда есть Ешива, тогда идет прибавление учителя.
Алик, я просто не понимаю, что вы имеете в виду, как-то расшифруется. Кто-нибудь понял, нет? Не, никто не понял. Я слушаю еще раз.
Учитель, когда так. Есть группа у него.
Да.
И когда группа вместе.
Так.
То группа начинает что-то понимать. И учитель тоже себе прибавляет.
Так, так.
То же самое было с Творцом и с... Я забыл, с чем это было связано. Что он тоже себя прибавил.
Вот с чем, что вы имеете в виду, я не понимаю, что?
Ну, что Творец, он же бесконечный.
Так что он прибавил? Какой момент вы имеете в виду? Когда что он прибавил?
Я вот не помню точно.
Как я могу сказать, если вы не помните, как я могу сказать, про что вы говорите?
Ладно, я тогда все прослушаю.
Да. А, то, что я сегодня на занятии говорил?
Да.
А, я говорил, это я помню как раз. Значит, я говорил, вот прошу, что он пока не создал творение, он еще не имел завершения. Это не я говорю, это Аризл говорит. Когда я еще только отступление такое, переехал в Эрец-Исраэл, меня пригласили в Гилло, да, выступать перед людьми там. Я пришел, стал говорить. И вот я вот эту концепцию как-то высказал. Один сразу ушел из комнаты, не мог выйти, что такое в Ишиве, кстати, там учится. А другие были ашараши, как это, Всевышний был несовершенным когда-то. И потом только после творения он получил совершение. У людей, значит, голова не работала, а я говорю, я не свое говорю. Ариэль так сказал. Ну, вижу, никто не убежал занятия, значит, есть прогресс. Так. Так я сейчас объясняю. Вы это память умели. Вот. Значит, вот он был всегда и будет в виде, который он себя не раскрыл никоим образом. Это одно как бы его существование. А дальше он решил себя раскрыть. Вот идет раскрыть его. Много-много-много миров его, много-много уровней. И все больше и больше он себя раскрывает. Вот мы видим, о-о-о, какой он совершенный, совершенный, совершенный. Но вот полностью он свое совершенство раскрыл, когда создал творение, и теперь он может выразить себя в творении. Вот это выражение себя в творении, выход как бы вовне, творение – это не он уже. Выход вовне – это завершение процесса, и поэтому это уже теперь совершенство. Вот эта идея была. Поскольку он вышел вовне, в том нашем примере, Моше имел группу, в которую он выходил, его учение выходило теперь в народ, в группу, это было завершение для него. Теперь он совершенно, теперь его коих больше, чем был до этого. Потому что он получает тот коих, потому который он есть. Теперь он в центре группы, он получает дополнительный коих какой? Коих всей группы, завершение. Вот стал больше. Вот про это шла речь. И Всевышний тоже, когда он создал творение, вот теперь он уже совершенный в плане своего раскрытия. Самое главное, всегда был совершенным, но про то вообще нечего говорить. Мы там никуда касаться не имеем. Но потом, по ходу, как он себя вот выявлял, только в конце он получил завершение и по Ризель, и там другим микуболем ранних. Он именно для этого и создал творение. Не для человека, а чтобы себя, для себя он создал это, чтобы получить завершение. Это главная цель его в творении была. Я ответил на вопрос?
Ну, когда совершенный получает большее совершенство, то есть странно просто. Поэтому я задумался.
На это я говорю, он не был совершенным. Именно правильно. Я и говорю, изначально не был совершенным. В конце он получил совершенство. Получил большую силу. Значит, не надо думать, что пока он не совершил, он уже был совершенным. Вот тогда не надо думать. Если это думаешь, тогда получается, как вы говорите, что был совершенно еще совершенность, более совершенный стал. Такого не бывает. Вы правы. Пример. Значит, есть число 10. Оно символ совершенства. Есть число 11. Вроде больше стало, правильно? Единицу добавили. Но это 11 вот этих китойрос, которые воюют с Итрахрой. Мы получаем моментально несовершенство. За счет того, что добавили что-то. Ну, и можно еще другие числа привести. Но вот это надо, значит, понять, что в плане развития творения на этом этапе он еще не был таким, которым стал после, в конце. В конце он стал совершенным. Значит, до этого он еще не получил этого совершенства. Чего не получил? Он не имел места, в котором мог себя выразить. Вот сейчас он получил это место. Это уже совершенство. Еще вопросы?
Про арамейский язык. Рекомендуют недельный раздел три раза читать. Два раза на иврите и один раз на арамейском. А зачем, если он как бы низкий, как бы...
Хороший вопрос очень. Аризон говорит так, что надо читать не просто по главу, потом главу, а потом на арамейском. Надо читать так. Пасук два раза на иврите, а потом сразу на арамейском. Так? Какая идея с этим стоит? А вот эта идея как бы сделать тикун на той области. Сделать тикун на затылке, присоединить его к лицу. Делать его одеждой для лица. Вот это поэтому мы читаем. Мы его как бы исправляем, этот язык. Иврит одеваем в одежду. Душа одета в тело. Душа в одежде души. Одежда может отойти от души. Это плохо. Если она присоединена к душе, это уже лучше. Вот это мы читаем два раза, именно для этого. В смысле, 30 раз на арамейском. Еще вопрос. Ну хорошо, тогда до следующего.